Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами обсуждаем судьбу одного из величайших русских историков. Какое-то время он фактически занимал положение невенчанного государя русской исторической науки, но завершение его жизни окрашено в трагические тона. Он претерпел от советской власти, и тяжело ему приходилось. Тем не менее, сейчас мы обновляем славу этого имени, человека, который вошел в нашу науку как действительно один из серьезнейших авторитетов, в особенности по средневековой русской истории, по истории Московского царства. Итак, это академик Сергей Федорович Платонов. Я представляю вам сегодняшнего нашего гостя, специалиста по истории исторической науки, доцента исторического факультета МГУ, кандидата исторических наук Татьяну Владимировну Агейчеву. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, для начала традиционный вопрос, касающийся, ну, своего рода визитной карточки человека, о котором мы сегодня будем говорить. Не могли бы вы буквально в 3-4 фразах дать наиболее важные для восприятия этой личности черты или деяния? Вот мы говорим Сергей Федорович Платонов, и что в первую очередь должны вспоминать из его характера, из его жизни, из его достижений, по вашему мнению, по мнению специалиста?
Ну, давайте попробуем так сформулировать. Во-первых, Сергей Федорович Платонов – крупнейший, во всяком случае, в конце XIX – начале XX века специалист по русскому средневековью и по эпохе Смуты. И автор крупнейшего на тот момент сочинения.
То есть, иными словами, мы должны намертво связывать имя Сергея Федоровича Платонова и прояснение обстоятельств создания обширной такой панорамной реконструкции русской смуты начала XVII века.
Совершенно верно. Кроме того, Сергей Федорович Платонов – один из главных фигурантов печально известного академического дела.
Да, жертва этого дела, жертва действий органов советской власти того времени. Я думаю, что сегодня мы об этом поговорим подробно. Итак, начнем теперь с истоков, с того, как сформировался Сергей Федорович как ученый и с ранних этапов его карьеры.
Ну, как всегда, мы начинаем с вами с даты и места рождения. Он родился в 1860 году в Чернигове, хотя его родители – коренные москвичи, а предки – крестьяне из Калужской губернии. И Сергей Федорович сам себя считал представителем южного элемента великорусского племени и тоже коренным москвичом, несмотря на то, что из Чернигова через некоторое время родители перевезли мальчика в Петербург.
Но ему приходилось
образование
бывать в Москве, он жил там у родственников.
У родственников на каникулах, да, он приобщался к святыням московским, очень любил Москву.
Да, знал и любил Москву.
Знал, любил, да.
Душой был старомосковский человек, несмотря
Совершенно верно.
Какую-то петербургскую строгость его научного метода.
Но образование, карьера, все это складывалось в Петербурге, в Петрограде, в конце концов, в Ленинграде, и трагически завершилось там же, ну, если не считать место ссылки.
Ну, а еще хотелось бы добавить, что, наверное, эта карьера могла бы и не состояться, если бы определенные возможности, которые дали Сергею Федоровичу достижения его отца, тот уже в зрелом возрасте выслужил потомственное дворянство, то есть он вышел из крестьянского сословия, и вот этот статус давал сыну, как сейчас говорят, career opportunities, возможности карьеры.
Ну да, его отец дослужился до должности управляющего типографией Министерства внутренних дел, да, и он мог позволить дать и хорошее образование сыну, да и сам был человеком культурным, начитанным, что сам Сергей Федорович в своем отце очень ценил это качество и направлял сына.
Почему таковым? Его направили в Петербург? Почему не в Москву? То есть вот годы учебы и становления его как специалиста, вы сказали, связанное с Санкт-Петербургом, да?
Да.
Ну, с вашей точки зрения, почему родня решила не отдавать его в какие-то в учения в Московском университете, в какие-то учреждения московские?
Ну, здесь, я полагаю, можно говорить о том, что причиной было не очень крепкое здоровье Сергея Федоровича. Он много болел, пока был гимназистом, он перенес ТИФ тяжелейший. Будучи студентом, он тоже, в общем, перенес тяжелое заболевание, вплоть до того, что он на третьем курсе даже и не посещал практически занятия. И его переводили условно на следующий курс. И, конечно, он нуждался в попечении родителей. Кроме того, он был единственным ребенком в семье. Поэтому, конечно, они его от себя отпускать не хотели, что вполне понятно.
То есть понятно, семья живет в Санкт-Петербурге, и отпускать, хотя и в любимую Москву, на родину родителей, к родне, все-таки представлялось неудобным и опасным для здоровья. Лучше пускай побудет под присмотром.
Конечно. А потом у отца все-таки связи были. Вот, например, Сергей Федорович учился в частной гимназии. Что, конечно, было удобно. Родители думали о карьере своего сына. Петербург – столица.
Ну да, да, это можно понять. А что ж, Сергей Федорович переступает порог историко-филологического факультета.
Да,
и,
да. И предполагает стать литератором, потому что пишет стихи.
Будущий
мечтает
поэт.
О карьере профессионального литератора.
Но вся эта трепетность
проходит, когда он начинает слушать лекции.
И лекции ему что-то
уровень,
не очень нравится.
Уровень по дисциплинам филологическим его категорически не устраивает, но он попадает на лекции к Бестужеву-Рюмину.
А это историк?
Это историк. Он слушает лекции Сергеевича, Васильевского, Градовского,
а это все
преподаватели по истории, права, и меняет решение.
Притом надо сказать, что вот персоны, которых вы перечислили, тоже Сергеевич, Градовский, это ведь, насколько я понимаю, цвет такой государственной юридической школы в русской исторической науке, это настоящие лидеры науки, люди с именем, и присутствовать рядом с ними, слушать их, читать
совершенно
их, это
верно.
Имело серьезное воздействие, моральное и научное.
И, собственно, научное мировоззрение Платонова формируется при непосредственном влиянии всех этих преподавателей.
А в чем она состояла? Каковы, скажем так, характерные черты стиля, который перенял у них Сергей Федорович?
Ну, во-первых, это критичность, это ориентация на источник, на факт. Это стремление аргументировать позицию.
Такой достаточно строгий академизм.
Строгий академизм, совершенно верно. Это ориентация на государство как безусловную ценность. Это представление о том, что вообще эволюция народа и общества связана с эволюцией государства. И является и качество народа, если хотите, да, это отражается в состоянии государственности.
Ну что ж, это, можно сказать, позиция здравомыслящего человека, но по тем временам она еще и была частью философии истории.
Но, правда, здесь надо еще что добавить, что помимо непосредственных учителей, Платонов определял своими учителями людей, у которых учиться не мог. Ну, например, Николай Михайлович Карамзин.
Сочинение Карамзина. Умер задолго до рождения Платонова, да.
Да, это было сочинение Карамзина, были, ну, едва ли не первой книгой, которую Сергей Федорович, еще будучи юношей, прочел. Эту книгу ему подарил отец, и Карамзин был образцом стиля. Вот впоследствии Сергей Федорович читал, например, лекции, и его ученики вспоминали о том, что вот они слушают лекцию, и если только на слух определять, им кажется, что ну кто-то читает литературный текст, очень качественный, очень хороший, а потом поднимают глаза и видят, что человек просто разговаривает. То есть стиль Платонова, вот не случайно он хотел быть литератором. Он же был в этом смысле непревзойденный и настоящий литературный, настоящий качественный стиль.
Притом надо сказать, что как лектор он был именно таков, когда он писал историко-популярные очерки, а мы о них потом поговорим, посвященные русским государям, он тоже был таков. А вот когда он писал монографический текст, там он был гораздо строже, суше и, можно сказать, ну, в традиции такой науки в самом узком понимании этого слова. Действительно, критицизм, рационализм, логика, определенная такая поджарость текста.
Но он хорошо понимал просто, для кого он пишет, для чего он пишет и что именно он пишет. Вот, поэтому, да, это для него очень характерно. И еще был у него один учитель. Опять же, из тех, кого Платонов сам себе в учителя определил, но с кем, у кого не учился непосредственно. Василий Осипович Ключевский.
Ну вот это как раз звезда московская.
Да, но Ключевского он ценил за широту взгляда, за бесконечную эрудицию, за присутствие, за независимость от каких-либо заданных исторических схем. И, кстати говоря, с течением времени он считал, что и методологически он больше ученик Ключевского, чем кого бы то ни было, даже чем своего непосредственного учителя Бестужева-Рюмина.
Ну, Ключевский был хорош именно как человек, который блистательно владеет языком, и как профессор, который претендует на то, чтобы влиять на умы. То есть он как раз выходил за пределы строгой науки достаточно далеко, и был сладкоречивым ритором, человеком, который завоевывает аудиторию, человеком, который выходит за пределы университета, и действительно он может воспитывать общество своими словами. Вероятно, это привлекало в нем Сергея Федоровича.
Нет, я думаю, что все-таки больше его привлекала методология Ключевского.
А что именно?
Возможности Ключевского работать с историческим материалом. Но это вот позитивистская философия в переработке Ключевского.
А вот давайте поподробнее об этом.
Давайте попробуем. Вот что такое позитивистская философия в переложении на историческую науку? Это работа с историческим фактом, который формируется из работы с источником. Это представление об историческом процессе как о постоянно меняющемся, где нет четких, раз и навсегда заданных схем, в которые нужно уложить факты. Это живое явление, где события связаны непосредственными причинно-следственными связями. Соответственно, установление этих связей позволяет показать исторический процесс как, ну, действительно такое живое явление, развитие живого организма.
То есть меньше идей, больше фактов, больше реальной исторической жизни.
Конечно, конечно, и это свобода для историка, потому что такая методология позволяет работать с неограниченным количеством источников. Не отбрасывать то, что не укладывается в схему, например, а работать со всем материалом, который в распоряжении историка оказывается. Конечно, это привлекало. Платонов вообще говорил, что вот в чем смысл настоящего исторического исследования? От широкой исторической идеи прийти к другой широкой исторической идее.
А вместе с тем, насколько я понимаю, вот позитивизм в исторической науке, это ведь в какой-то степени прославление ученого вклада. До того писали истории от начала Руси и до того момента, пока историк живет. Позитивист может взять, ограничить себя какой-то строгой темой, с определенными четко взятыми рамками, хорошенько отработать ее и дать картину реконструкции какого-то участка истории. И вот этот вклад позитивного, ценного знания в копилку исторических фактов, в копилку исторического знания в целом, он является целью работы историка. Это отличает там от времен, скажем, того же Карамзина и Соловьёва. Отличает выгодно по другим возможностям работы.
Это верно отчасти. Верно, еще раз, да, но отчасти. Ну, потому что, вот, например, Сергей Федорович Платонов ведь не ставил целей себе таких, работать с отдельно взятыми кусочками исторического процесса. Для него было важно понять логику, например, русской национальной истории, да, через отдельные этапы, но это уже другой вопрос
несколько. Но все же историю всей России он писать новую не стал.
Исторический час на радио «Вера».
В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным нашим гостем, кандидатом исторических наук Татьяной Владимировной Агейчевой, обсуждаем и так это даже слегка полемизируем по поводу методологии, по поводу философии истории одного из величайших русских ученых в сфере исторической науки по поводу Сергея Федоровича Платонова. Я думаю, сейчас самое время посмотреть на то, как он продвигался в науке. В 80-е годы, насколько я помню, он заканчивает историко-филологический факультет и приступает к созданию диссертации и к, собственно, научной карьере.
Совершенно верно. Ну, вот научная карьера его начинает развиваться очень успешно, очень активно и последовательно. Без каких-то переломов или перерывов уже в конце обучения, где-то примерно с 3-го, 4-го курса университета, когда он готовит сочинение о Московских земских соборах, которое рассчитывает защитить сразу же, как кандидатское, ну, то есть выпускное сочинение.
Ну, да, по нынешней терминологии это дипломное сочинение.
Да. Это дало бы ему возможность работать и помогать семье. Потому что после смерти отца ситуация в семье была очень нелегкая, финансовая. После этого, вот несмотря на то, что он сразу же начинает подрабатывать и работает довольно много, и он получает за это кандидатское, за свою работу кандидатскую степень, остается при университете, причисляется для подготовки к профессорскому званию и, опять же, работает сначала над магистерской диссертации для того, чтобы...
Значит, поясним, магистерская диссертация для конца XIX века – это примерно то, что сейчас кандидатская.
Кандидат исторических наук, да. И защищает эту диссертацию в 1888 году. Опять же, работает много, работает в университете, проходит путь от приват-доцента до экстраординарного профессора. По ходу дела работает над магистерской диссертацией, которую благополучно тоже защищает.
А потом над докторской.
Над докторской, да. И получает искомую степень доктора, да, закрепляется в университете.
Когда это произошло? Когда он сделался доктором?
В 99-м году.
В 1899 году. Хорошо. Давайте вот сейчас взглянем на его научное творчество. Его монографии, его книги выросли прежде всего из тех материалов, которые он готовил для диссертации.
Совершенно верно.
Ну, вот, да. Скажем, из истории земских соборов вышла отдельно небольшая книжечка. Это такое не очень крупное сочинение. Оно не принесло ему славы, хотя недавно переизданное, оно, по мнению специалистов, сохранило серьезную научную ценность. А что касается тех трудов, которые действительно прославили Сергея Федоровича, вот об этом поподробнее. Они выросли из его диссертаций, но изучают их сейчас не как какие-то квалификационные сочинения, а именно в виде книжек.
Да, ну вот магистерская диссертация выросла в монографию «Древнерусские сказания и повести о смутном времени XVII века». Это работа источниковеческая, которая, ну, теперь она сохраняет, конечно, значение, но она была чрезвычайно важна именно в тот момент, когда была написана и издана, потому что Платонов ввел в оборот очень большое количество исторических источников по смутному времени и периоды вокруг смутного времени, которые до него были, ну, либо вообще не введены в оборот, либо очень мало изучены.
Если я правильно помню, то Платонов взял десятки разнообразных сочинений и, что очень важно, дал всем им характеристику. Вот это более достоверно, это менее
Совершенно
достоверно.
Верно. Он провел серьезную источниковедческую работу.
Здесь можно чему-то доверять. Тут, пожалуйста, чересполосно, а вот это все, извините, вранье.
Да. Другая его работа Это докторская диссертация «Очерки по истории смутного времени в России», которая и по сию пору не утратила своего научного значения.
Это такая классика.
Это классика сегодня, но, опять же, когда она была написана, это была абсолютно новаторская работа. Не только по обилию источников, привлеченных для нее, но еще и потому, что Платонов одним из первых всерьез исследовал влияние, например, географического фактора на обстоятельства смуты, рассмотрел экономические моменты смуты, дал периодизацию разные ее стороны. Вот он рассмотрел предпосылки к смуте, не просто рассказал о событиях, а вот разложил по полочкам, как разные явления социального, политического, внешние случайные явления и так далее сошлись в одну точку и дали вот этот невероятный переворот всей русской жизни.
Ну и, конечно, заслугой его большой стала чрезвычайно подробная, фактически не то что год за годом, а месяц за месяцем реконструирование событий, которые тогда происходили. Позднее, в общем, люди, которые писали о смуте популярные книги, а иногда и научные, к сожалению, надо это признать, полный пригоршни черпали у Соловьёва и Платонова, у Платонова и у Соловьёва, рассказывая о смуте. Насколько я помню, также пользовался большой популярностью и учебник Платонова, вышедший вот уже где-то в начале 20 века.
Да, в 1909 году. Но до этого, и они пользовались тоже большой популярностью, увидели в свет лекции по русской истории, которые Платонов читал и в университете, и в разных учебных заведениях, где он работал. Здесь примечательно то, что лекции его были очень популярные, сам Платонов не предполагал их издавать единым курсом. Но слушатели разных учебных заведений подробно конспектировали, потом литографировали эти лекции, а потом с разрешения и при редакторском участии автора, в конце концов, выпустили эти лекции, увидели свет единой книгой. И претерпели 10 изданий, и издавались в том числе...
Заметим, 10 изданий до революции.
Да, последнее было в 1917 году.
А последнее до революции, потому что в 90-х и нулевых они вновь несколько раз изданы.
Совершенно верно. И опять стали очень популярны среди учащейся молодежи.
Ну, я бы сказал, что не только среди молодежи, а популярность их действительно велика, потому что Платонов, как в начале 20 века, прославился в качестве звезды первой величины на небосклоне русской исторической науки, так таковым и остался в 90-х и в нулевых. Его имя претерпело, ну, новый взлет известности.
Это правда. Так оно и было.
И вот, собственно, после выхода основных его трудов и после выхода учебника ведь встал вопрос о том, что пора университетскому профессору уже вступать на академическую скамью.
Да, и в 1909 году он был избран членом-корреспондентом Академии наук.
Ну, я думаю, что в тот момент ни одна живая душа не усомнилась бы в том, что это настоящий ученый, достойный своего места.
Да, он уже к тому моменту был очень известным и очень влиятельным человеком в научных кругах. Он был известен и как популяризатор, и как исследователь, и, конечно, как источниковед. Потому что огромное количество его работ – это публикации. Он работал еще и в археографической комиссии и публиковал, и анализировал, и критически разбирал огромное количество источников.
То есть через его руки проходили рукописи, которые впоследствии увидели свет впервые, впервые им именно были введены в научный оборот.
Да, да. Это и кабальные книги, и документы приказов, и, например, Никоновская летопись, и новый летописец, и, например, сочинение дьяка Грибоедова, и многие-многие другие. Например, книга о чудесах Сергия преподобного и сказание о восстании 1648 года. Ну, здесь перечислять можно бесконечно долго.
Ну, то есть, иными словами, он завоевал авторитет в науке не только как профессор, не только как ученый-академист, но и человек, который делает очень важное и доброе дело для своих коллег. Извлекает из архивов, из библиотек разного рода документы, рукописи старинных литературных произведений, так называемых сказаний, и прилагаю очень серьезные усилия, потому что эта работа кропотливая, тяжелая, можно сказать, подвижническая, доводит их до печатного станка.
Да, и вводит в научный оборот.
И вводит в научный оборот. Давайте на секундочку задержимся на его положении в академической науке в предреволюционные годы. Он профессор Петербургского, впоследствии Петроградского университета, он член-корреспондент Академии наук, он входит в археографическую комиссию.
Он директор женского педагогического института.
И об этом стоит сказать несколько слов отдельно, потому что это очень необычное учреждение.
Которое открылся, ну, там разнятся немножко данные, в 1903 или 1904 году. И Платонову удалось из этого учебного заведения сделать настоящее высшее учебное заведение по университетскому образцу.
То есть поднять уровень его.
Совершенно верно. Да. Он также преподавал в археологическом институте, в Александровском лицее. Он преподавал, но, правда, это было в годы его молодости еще, научной, у детей августейшей семьи.
Вот об этом мы поговорим подробнее чуть позже, а сейчас я хотел бы отметить одну чрезвычайно важную вещь. Мы перечислили его должность, это было чем-то вроде телефонной книги. Запомнить невозможно. Если кто-то хочет всерьез изучать Платонова, он должен в это окунуться самостоятельно. Ну, хотя бы мы создали правильное впечатление. Сергей Федорович был труженик такой, что можно только позавидовать его энергии.
Это правда.
Его воле и его страсти к науке. Ну что ж, я думаю, будет правильным, если в память о его главных сочинениях, монографиях, они посвящены именно русской смуте, сейчас в эфире прозвучит вальс из оперы Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя», которая в советское время была переименована в Ивана Сусанина. Но, знаете, ведь слово из песни не выкинешь. «Жизнь за царя», вальс. Ну что ж, после этой приятной музыки приятно напомнить приятной аудитории, что здесь у нас Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы буквально на минутку прерываем нашу беседу для того, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».